Третья книга Библии, книга Левит, начинается такими словами. Мы читаем первую главу и послание апостола Павла к евреям, 8 глава, с 3 по 7 стих. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока. Пусть приведут ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Ааронова, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоют он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу. Если же жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложат их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоют водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц принесет он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь высадит к стене жертвенника. Зоб ее и перья ее отнимет и бросит ее подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. И послание апостола Павла к евреям, 8 глава, с 3 стиха. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести, то есть наш Господь. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником». Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Аминь. Я умышленно прочитал такой вот достаточно продолжительный текст Священного Писания. Никто из нас, из проповедников, никогда не передаст то, что передает само Слово Божие за себя. Мы или можем быть слушателями, или в той или другой степени, будучи в теле Христовом, членами Его, имея от Духа Святого тот или другой дар, приглашены быть соучастниками. И вот 12 глава 1 Коринфянам очень Павел подробно описывает о дарах Духа Святого, о тех проявлениях, которые должны осуществляться в теле Христовом, через поместную церковь, в лице каждого рожденного свыше члена тела Христова. Поэтому мы не можем передать всего того, что может сказать Дух Святой непосредственно, когда мы читаем это слово. Признаться, никогда вот как-то не касался меня этот текст. Сколько уже раз было прочитано и Библия, и книга Левит, но как-то вот не откладывалось на сердце. Впечатление складывалось первое. Вот этот порядок, иногда во внутреннем человеке садишься читать и думаешь, а вообще стоит ли читать вот эту последние главы Исход, Левит полностью? Потому что книга Левит переносит нас в историю пути народа Израиля в обетованную землю почти 3500 лет тому назад. А когда мы говорим, что Священное Писание, Библия в лице 66 книг, есть Слово Господне, Богодухновенное Духом Святым, тогда открывается, что вся книга Библии имеет особое к нам приглашение, действие Духом Святым для каждого из нас. Мы иногда выходим из Дома Господня, я тоже слышу, и говорят, сегодня я получил пищу. А потом в другой раз кто-то скажет, ничего для себя не вынес. И вы знаете, это не зависит от проповедника, нет, это зависит от нас. Дело проповедующего – подавать пищу вовремя. Вот эта задача непростая. Подавать пищу вовремя. То есть, с чем мы живем? Что мы должны сегодня вкушать? Вот эта задача. Одна, вернее, из задач. И вот книга ветхозаветных заповедей, можно книгу Левит назвать именно вот такой книгой. Ветхозаветных заповедей, ветхозаветных заповедей Господних. И в этой книге так написано, что то, что должны были, или то, что должно было исполняться вот на тот период времени до прихода нашего Господа Иисуса Христа первый раз на землю. Центральная мысль книги Левит – это святость Бога. Это Его воля видеть эту святость в нас с вами, в Его народе, а мы Его народ. Я читаю еще раз первый стих. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания». Обратим внимание, «воззвал», «сказал», «говоря». Кажется, на первый взгляд, что-то почти одно и то же. Но однако, слово «воззвал» означает кричать, вопиять, восклицать. Вот нам сейчас трудно представить себе, что Бог вдруг крикнул, воскликнул к Моисею и сказал ему из скинии собрания. То есть он к нему, знаете, не просто обратился, как человек к человеку, или, может быть, мы иногда повышаем голос, кого-то зовем, чтобы нас услышали. Здесь нечто другое. Он крикнул Моисею. Бог достучался до сердца Моисея и сказал ему из скинии собрания, говоря, объяви сынам Израилевым. Когда читаешь эту книгу, то можно видеть, что все постановления в ней носят на себе отпечаток непреклонной святости Божией. Потому что вот этот перечень или первую главу, которую мы с вами прочитали, она подробно описывает не только социальный уровень приносящего жертву. То есть были богатые, были середняки, были бедные. Бог учитывал социальное положение человека. И он говорит так, и если жертва его есть всесожжение из крупного скота, а потом говорит, если жертва всесожжение его из мелкого скота, а потом говорит, если же из птиц принесет он Господу всесожжение. То есть Бог удивительным образом учитывал социальное положение детей своих. Но одно дело социальное положение, мы говорим современным языком, а другое дело В этой книге отражена непреклонная святость Божия, святость, связанная с благоуханием истинной благодати. Иногда мы можем слышать: ох, какой жестокий Бог в Ветхом Завете. Неправда это. Неправда это. У Бога правда, а у нас на лицах может быть только стыд. Это его святость, его ожидание от нас того, что он, давайте такое слово употребим, приравнивает нас к себе. И когда Петр говорит: будьте святы во всех поступках, потому что я свят, это приравнивание нас. Но по природе мы другие, потому что первородный грех отделил нас от того благословения, которое Бог заложил в создании человека, в сотворении человека. Поэтому откуда бы Бог ни говорил, он всегда свят. Он был свят на горе Синай, он был свят и над крышкой ковчега. И если в первом случае святость его была связана с огнем пожирающим, мы знаем, что когда сыны Израиля подошли к горе Синай, Бог сказал: не подходите близко. И он выразил эту истину, что я есть огонь пожирающий. Павел об этом пишет в послании к евреям. То во втором случае, когда первосвященник входил во святое святых, он входил в соединение с долготерпеливой благостью Божией. Он входил в это вот, знаете, Бог к себе подводил человека в лице первосвященника. Может быть, я говорил, но хочется напомнить для себя и для нас. Когда мы были в Израиле, на этом месте, недалеко от Элата, в Иудейской пустыне построена скиния по библейским всем правилам и размерам, то когда мы вошли во двор, это было одно ощущение, по крайней мере, у меня – когда подошли к жертвеннику, который именно во дворе скинии, это было другое. Но когда вошли в святое святых, я не знаю, смогу ли я передать свои чувства. Я боялся туда заходить. Мне представлялось, что я сейчас вхожу в то соприкосновение. С кем? С Богом. Кто я? Безукоризненная святость и бесконечная благость составляет искупление во Христе Иисусе, которое мы пережили с вами. Искупление многообразно и иносказательно именно отображает нам книга Левит. Вот в этой последовательности всех этих жертв и вот этого правила, что нужно отделить, что нужно принести, значит, в жертву, что должно было отдаться священнику и что должно было сгореть на огне. Смотрите, я хочу еще раз прочитать, заострить наше внимание. «Сыны же Ааронова, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ааронова, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник, и все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Вы знаете, это был колоссальный труд священников вот в тот период времени, до прихода Христа. Колоссальный труд. Когда Соломон построил храм, и когда они его освящали, были принесены десятки тысяч животных. Представим себе эту картину. Нужно было этих животных отделить, нужно было их привести в должное состояние, чтобы принести их в жертву, нужно было сжечь то или другое. То есть это колоссальная работа. И когда был разрушен уже второй храм, и когда делали эти раскопки, то обнаружили огромное количество водоемов и огромное количество каналов, по которым стекала кровь жертв. Нам это сегодня незнакомо, и нам до конца не понять. Это колоссальный труд был, колоссальный труд. Закон, который был именно установлен в этом порядке, он показывал, чем люди должны быть, чтобы заслужить благоволение Божие. Смотрите, о внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. То есть всякий раз, когда совершалось жертвоприношение, всесожжение, то священник должен быть вот учитывать вот эти требования, требования порядка, отделения от чистоты, от нечистоты, что оставить, что сжечь. И смотрите, это жертва приятная, благоухание, это жертва всесожжения, благоухание. Нам неведомо, что на самом деле вот это животное, мы бы сказали, которое ничего не сделало, должно было вот пройти вот этот этап. Этап умерщвления, чтобы пред Богом это было благоухание благоприятное. Да, закон показывал, чем люди должны были быть. Чтобы заслужить благоволение Божие. Чтобы заслужить... И читая Ветхий Завет малых пророков, мы можем встретить такие слова, когда Господь говорит: «Устал я от ваших жертв, устал! Мне, говорит, нужно сердце, а не ваше это вот количество этого всего принесенного. Очистите сердца, Он говорит, двоедушные». Но когда Сын воплотился на земле, в Нем отобразилась вся воля Божия о нас и для нас. И на первом месте Бог ставит жертву всесожжения, а заканчивает, если читать дальше книгу Левит, заканчивает Он жертвою за грех. То есть расположение Бога в лице жертвы всесожжения, потому что это благоприятное благоухание, а жертва за грех – это была жертва возмездия за мой и твой грех. И не только того народа, но и теперешнего, образно говоря. Но Бог заканчивает тем, чем мы начинаем. Мы начинаем с греха, а заканчиваем благоволением Божьим. И в этом мы не можем понять нашего Господа. И вот в этом и написано, что в нас нет ничего доброго. Что бы мы с вами ни принесли, Богу нужно только наше сердце. И когда Дух Святой впервые касался нас, давайте вспомним, Он, пронизывая нашу душу через совесть, припоминал грехи прошлого, нас обременявшие. Он нам напоминал, припоминал, и мы не думали, откуда этот источник, мы не понимали этого. И наше осознание привело нас к покаянию, после которого мы вдруг во внутреннем человеке ощутили в себе мир и радость прощения. Но откуда это? Что это? Объяснить не могли. Нам потом только начала открываться эта истина. И вот Павел пишет в послании к Колоссянам, 2 глава, 14 стих: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Когда мы слышим эти слова, что они вызывают в нашем внутреннем человеке? Какие ощущения, какие чувствования? Давайте только подумаем об этом, что все было против нас. Да, я принес, может быть, по своему положению, среднюю вот эту жертву. Ну и что? А где мое сердце? Было ли оно, это мое сердце, в том, что я от себя не оторвал, а искренне принес этого животного пред лицо Божие? Понимая, что если я принесу, я получу расположение Господа. А кто знал об этом? Только тот, кто приносил. И Бог знал и видел сердце этого человека, как он приносит. Скрипя душой, ну надо так сделаю, или искренне, от сердца. Давайте только подумаем об этом, что все было против нас. Все эти жертвы, они, оказывается, не удовлетворяли сердце Господа. И этому было основание, потому что Писание не раз говорит в Новом Завете, что это был прообраз. Мы еще немножко вернемся, скажем об этом. Поэтому через Иисуса Христа Бог стал за нас. Бог стал за нас, братья и сестры. И теперь Он, то есть Бог, смотрит на нас через кровь Своего Сына. Не через жертву животного, а через кровь Своего Сына. И Павел удивительно эту истину отражает следующими словами. В послании к Римлянам, 8 глава, он говорит так, с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто? Что? Смотрите, какая разница в жертве. В этом удивительном прообразе. В лице этих животных. Почему это так? Да потому что Бог через своего Сына осудил грех во плоти. Мы пришли в осознание греховной своей природы, а Он совершил, осудив грех во плоти. Скажите сами себе, да и я в том числе, без исключения, часто ли мы себя судим, когда согрешаем по плоти? Часто ли мы это делаем? Но Он осудил грех во плоти. И вот это великая и важная истина, потому что Христос не только умер за грехи наши, но Он сделался еще для нас жертвою за грехи. Не только за нас, но и вместо этих животных принес себя за грехи. Наши с вами грехи. И вот это наша духовная пища, которая есть основание нашего мира и нашей радости в присутствии Божьем. И вот сегодня, когда мы пришли в очередной раз, это и есть наша духовная пища. И это не символы перед нами, это не знаки, это святыня. Это святыня Господня, установленная Господом. И Павел пишет в 11 главе 1 Коринфянам 23 стихом, «Я от самого Господа принял». То есть первоначально можно сказать, что церковь не знала, как вот этот порядок установить. Они собирались, там Павел в контексте говорит о том, что он не осуждал, а упрекал тех, кто был богаче, они приходили, ели свою пищу. А кто был бедный, он не мог. Он говорит, Павел говорит, слушайте, неправильно вы делаете. Не так должно это совершаться. И когда в этот период пандемии кто-то брал на себя такую смелость совершать хлебопреломление в онлайн-трансляции, ох, братья мои и сестры, что же это было? Неправильно это. Дух Святой предусмотрел и говорит, что всякий раз, а когда это всякий раз? Наши братья сидели в тюрьмах не один, даже десяток лет, и не было возможности. Но Дух Святой был в них. Не было возможности совершать так, как нужно совершать. Потому что ветхозаветное жертвоприношение, жертва всесожжения – это венец всех жертв. Прообраз крестного подвига, совершенного на глазах самого Бога и выражающего собою беззаветную преданность Богу сердца нашего Господа Иисуса Христа. И когда Петр сказал Христу, да не будет этого с тобой, мы знаем, Христос сказал, отойди от меня, сатана, ты мыслишь по-человечески. Его сердце было предано Отцу ради меня и тебя, брат и сестра. Такого великого грешника. Когда вы придете домой, почитайте внимательно первую главу Левит и подумайте, какой труд совершали священники, когда к ним приносили эту жертву всесожжения. Не из области сочувствия, а из области вот той обязанности, которая была возложена на них. Сегодня, благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа, упростилась форма жертвоприношения. Сегодня не нужно нам делать то, что было сделано тысячи лет назад, то есть больше тысяч лет, простите. Но углубилось содержание. Христос сказал ученикам: «Я вам новую заповедь даю». Вот как вы должны совершать. Поэтому упростилась форма, но углубилось содержание нашего подхода к этому. Почему Дух Святой говорит: «Да испытываем же самих себя, чтобы участвовать не в осуждении». И суть сводится к искреннему осознанию великой жертвы за мои и твои грехи. И как прекрасно, что теперь Дух Святой, который в нас, приводит нас к умилению от осознания того, что сделано нашим Господом Иисусом Христом, чтобы нам предстать пред Богом не с кровью животных, а кровью Его Сына, который является ходатаем, как здесь Павел пишет, на лучших обетованиях. Давайте еще раз прочитаем это послание к евреям, 8 глава, 'Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного». Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше вон ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. На лучших. Поэтому благослови нас Господь, братья и сестры, помнить, что апостол Павел от самого Господа принял то, что и нам с вами передал.